Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Румы, аят 8 и 9.
Аулам ятафаккару фи анфусихим. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Неужели же они ни разу не призадумывались о своем будущем? Аллах создал небеса и землю, а также то, что между ними, в полном соответствии с истиной, и лишь на предопределенный срок. Но многие из людей отрицают, что предстанут перед Господом своим. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был исход тех, кто жил до них? Они превосходили их мощью, они пахали землю и возделывали ее лучше, чем это делали мекканские многобожники. К ним явились посланники с ясными знамениями, Аллах не собирается поступать с ними несправедливо. Это сами они несправедливы по отношению к себе.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер плюс 98-903-50-65-508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой души пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас. Друзья, как вы, наверное, помните, мы изучаем суру Гафир, прощающий. Это 40-я по счету сура. Сегодня мы прокомментируем с 26 по 28 аяты.
Бисмика, бисмика, бисмик,
я Аллах,
я Ваилу, я Джаил,
Аллах,
я Кабилу, я Кабил,
я Аллах,
я Фасилу, я Васил,
Аллах,
я Адилу, я Галиб, я Талиб, я
Друзья, давайте послушаем 26-й аят суры Гафир, прощающий, в исполнении мастера Миншави, после чего я дам ее комментарий. Фараон сказал: «Не мешайте мне убить Мусу, пусть он воззовет к своему Господу. Я опасаюсь, что он обратит вас в иную веру или распространит по земле нечисти». Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче мы рассказали об усилиях его светлости Моисея на пути призыва Фараона уверовать в Бога и поклясться единому Создателю, отказаться от насилия и издевательств в отношении сынов Израиля. В этом божественном откровении говорится о том, что Фараон в ответ на этот призыв Моисея, который сопровождался тем, что Моисей показал чудо по воле Аллаха и привел веские аргументы, Фараон, гордость и себялюбие которого набросили пелену на глаза его, сказал своему окружению: «Если оставить Мусу в покое и предоставить его самому себе, то он поднимет народное восстание против нас, изменит традиции и обычаи народа и поведет общество к насилию и разврату». Согласно этому кораническому аяту, Фараон приводит два аргумента своего решения убить Моисея. Во-первых, он говорит, что опасается, что Муса изменит традиции или же распространит разврат и насилие на земле. «Если я промолчу, то религия Моисея стремительно и глубоко проникнет в сердца египетского народа, и идолопоклонничество сменится единобожием. Поэтому целесообразно, чтобы я как можно скорее убил Моисея», – размышлял Фараон. Надо сказать, что воззрение Фараона религия представляет собой поклонение идолам,
и поклонение ему. Традиции, о которых говорит фараон, нужны только для того, чтобы обманывать и держать в заблуждение народ, и служат средством, которое фараон придает святость своему деспотическому господству, господству деспота и кровопийцы. Разврат с точки зрения фараона представляет собой действие движения народа против его деспотического правления, представляет собой освобождение лишенных и невинных людей, которые держатся под стражей фараона, а также уничтожение всех проявлений язычества и в первую очередь идолов. Надо сказать, что такого рода агитационные происки в борьбе с истиной были не только во времена фараона, но и на протяжении всей человеческой истории. Угнетатели и притеснители использовали такие ложные методы и предлоги для того, чтобы оправдать свои преступления в борьбе с мужами истины. И сегодня мы можем видеть признаки и проявления этого в разных странах мира. Во всяком случае, фараон, сославшись на эти аргументы, сказал, что единственным путем решения проблемы является избавление от Мусы. Он заявил, обращаясь к Божьему пророку: «Если ты действительно утверждаешь, что являешься посланником Бога, то призови своего Бога, чтобы он спас тебя». Надо сказать, что не все дворцовые и окружение фараона были согласны с таким решением деспота. Они знали, что с учетом положения Мусы среди сынов Израиля, его убийство негативно отразится среди народа, вызовет восстание и непослушание. С другой стороны, это станет причиной того, что религия Моисея обретет сторонников, а правление фараона в целом упустит ситуацию из рук. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого 26-го аята суры Кафир, прощающий. Логика деспотических правителей, чья власть основывается на несправедливости, заключается в убийстве и физическом устранении своих противников, особенно сторонников истины. Принимая во внимание то, что правители из числа угнетателей и деспотов видят свою власть и ее продолжение в сохранении страха среди общества и его неизменчивости, любое реформаторское движение в обществе они расценивают как разврат, хаос и попытку нарушить стабильность. Как следствие религиозных и социальных реформаторов, эти диктаторские правительства называют развратными людьми, которые намереваются нарушить покой в обществе. В обществе, где правит деспотия, может наблюдаться и внешнее спокойствие и безопасность. Но следует помнить, что это спокойствие и безопасность являются результатами репрессий и подавления противников лжи, деспотии и несправедливости, а не подлинное спокойствие и безопасность в результате свободы слова и свободы мышления. Друзья, давайте послушаем 27-й аят суры Гафир, прощающий, в исполнении мастера Миншави, после чего я дам его комментарий. Муса сказал: «Воистину, я прибегаю к защите моего Господа и вашего Господа против любого гордеца, который не верит в день расплаты». Несмотря на угрозы фараона, который принял решение убить пророка Моисея, божественный посланник вполне спокойно и без паники, не опасаясь угроз деспота, заявил: «Я ищу убежище от ваших угроз у Бога, который является моим и вашим Господом. И если будет на то воля Всевышнего, вы не сможете ничего сделать». того самого Господа, который спас меня вашими же руками, когда вы хотели убить меня во время моего рождения. По воле Господа, мать моя уложила меня в сундук и бросила в море. Вы же этот сундук достали и меня вырастили. И сегодня Бог защитит меня, и я надеюсь, что Он сохранит меня и упасет от таких деспотов и притеснителей, как вы. Но если Богу будет угодно, чтобы я на этом пути стал мучеником, я готов к мученической смерти и нисколько не боюсь этого. Во всяком случае, я уповаю на Бога. Я верил в себя в Его руки, я знаю, что произойдет именно то, что захочет Бог, а не то, что захотите вы. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь из себя, из этого божественного откровения. Набожный человек не должен бояться угроз врагов. Он должен уповать только на Аллаха, ибо все находится во власти Его. Человек должен помнить, что нет силы и могущества выше силы и могущества Аллаха. Горделивость и непослушание – это качества, которые были присущи фараону, даже если человек с таким характером не занимает того положения, которое занимает фараон. Проявление гордости перед Аллахом и непослушание перед волей Всевышнего служит причиной того, что человек не верует в Аллаха и не верует в судный день.
أنت المولى وأنا العبد أنت المولى وأنا العبد أنت المولى وأنا العبد أنت المولى وأنا العبد وليرحم
А сейчас давайте послушаем 28-й аят суры Гафир, прощающий, в исполнении мастера Миншави, после чего я его прокомментирую.
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
Некий верующий муж из рода фараона, скрывавший свою веру, вопросил: «Неужели вы убьете мужа за то, что он говорит, мой Господь Аллах? Ведь он явился к вам с ясными знамениями вашего Господа. Если он лжец, то его ложь во вред ему самому. Если же он говорит правду, то вас поразит хотя бы часть того, чего он вам угрожает. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто нарушает дозволение и лжет». В окружении фараона и среди тех людей, которые были во дворце, присутствовал также один из родственников фараона, который верил в посланническую миссию Моисея. Но из-за страха быть убитым он скрыл свою веру, чтобы в нужное время помочь Моисею. Когда он узнал о решении фараона убить Моисея, пытаясь спасти жизнь пророка, он сделал мужественный шаг и своей эффективной речью смог спасти Моисея от этого заговора. Обращаясь к фараону, этот набожный человек сказал, что Муса утверждает, что Бог, сотворивший все сущее, является и Господом Вселенной, и все в этом мире принадлежит ему. Он отправил Мусу в качестве пророка для руководства людей, а для доказательства своей справедливости позволил ему творить чудеса. Так не действуй же поспешно в отношении Мусы и задумайся о последствиях своих решений и действий, В противном случае ты разочаруешься. Этот человек в продолжении своей речи сказал, что касается Моисея, то здесь только два пути. Либо он говорит правду, либо он лжет. Если он лжет, то в конечном итоге эта ложь его поглотит и раскроет его ложные деяния, и он опозорится среди людей. Но если он говорит правду, то, по крайней мере, некоторые из его обещаний о божественном наказании осуществятся, и тогда вы будете уничтожены. Следовательно, убивать Моисея неблагоразумно и нецелесообразно, поэтому лучше не убивать его. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения, аята 28 суры Гафир, прощающий. Муса, спасаясь от угроз фараона, нашел убежище у Бога, и Всевышний отправил ему на помощь одного из окружения самого фараона. Порой необходимо соблюдать такию, скрывать свои убеждения и даже служить в аппарате зла и насилия для того, чтобы пресечь угрозы и давление притеснителей, либо для того, чтобы выполнить важную миссию, и это не противоречит вере в Аллаха. Набожный человек, разговаривая с противниками, не должен давать волю своим чувствам и фанатизму. Лучше будет, если набожный человек воспользуется тем методом, каким воспользовались набожные люди в окружении фараона, когда сказали: «Муса либо говорит правду, либо лжет». Если он говорит правду, то обещанное им произойдет, и отметил таким образом результаты правдивости Моисея. А если Муса говорит ложь, то ложь обернется против него самого.
Иран – волшебная страна.
Река Бахуклад является одной из многоводных рек провинции Систан-Белучистан и основным фактором жизни на юге Белучистана. В 90 километрах восточнее Чабахара эта река впадает в залив Гуатер в Оманском заливе. Река Бахуклад имеет большое значение в силу того, что является ареалом иранских аллигаторов. В этом районе мы являемся свидетелями обитания животных и в море, и на суше. Животные, существование которых зависит от воды, удивительным образом приспособились к окружающей среде и могут прожить без воды по несколько месяцев. Например, аллигаторы в период засухи закапываются под землю на несколько метров и таким образом продолжают существование за счет влаги в ее слоях. Здесь также водится рыба-глиноед, способная выжить в маловодных и глиняных местах, а ее обильное разведение в этой местности свидетельствует о потрясающей адаптации этой рыбы к специфическим условиям речной экосистемы данного района. Бассейн реки Бахуклад находится в юго-восточной оконечности Белучистана. Общая площадь данного района достигает приблизительно 30 тысяч квадратных километров, около 7 тысяч из которых составляет степь, а остальные – горные районы. Этот район на востоке граничит с Пакистаном, на юге окаймляется Амманским заливом, на западе бассейном реки Никшахр и на севере бассейном рек Бампур и Машкиль. Фактически этот район с точки зрения административного деления находится между двумя провинциями Чабахар и Ираншар. Принимая во внимание особое значение экосистемы этого района, особенно ввиду обитания аллигаторов в его реках, Высший совет охраны экосистемы Ирана в 1970 году наименовал восточную часть этого района площадью около 4000 квадратных километров заповедником, а в 1982 году этот заповедник получил название Ганду, что на местном языке означает «аллигатор». Принимая во внимание то, что основным источником обеспечения влаги района Бахуклат является Индийский океан и Оманский залив, выпадение осадков в бассейне этой реки полностью отличается от других районов Ирана и даже всего северного района Белучистана. Поэтому лето в этом районе продолжительное и жаркое, а зима – короткое и умеренное. Здесь круглый год наблюдается обильная растительность, независимо от уровня выпадения дождей. Некоторые виды растений произрастают только в этой местности, за исключением Южного Белучистана. Создается такое впечатление, что Южный Белучистан является единственным районом Ирана, в котором легко выращиваются бананы, древесная дыня, манго и другие тропические плоды. Побережье рек этого района покрыто не только гребенщиковыми кустарниками. Здесь встречается небольшое деревце из семейства пальмовых под названием даз, которое играет спасительную экологическую роль во время наводнений, служит кормом для животного мира и положительно воздействует на экономику. Кроме этих двух видов растений, на речном побережье растет деревце эшварак и олеандр. В районе, где река Бахуклат впадает в Оманский залив, растет удивительный лес хара. Из других растений этого района следует выделить растения под местным названием керк и другие растения, которые применяются в медицине и промышленности. В холодных районах этой местности встречаются небольшие однолетние деревья, имеющие большое значение в экономике, а в жарких – многолетние деревья того же вида. Животный мир этой местности также разнообразен, как и растительный. Здесь обитают присущие исключительно этому району Ирана животные. К ним относятся крокодилы, гималайские медведи, плодоядные летучие мыши, полосатые белки и много других животных. Обитающие в этом районе млекопитающие по своим габаритам уступают другим животным, обитающим в верхних географических широтах. Таким образом, встречающиеся в этом районе дикие бараны, овцы, антилопы и другие млекопитающие по своим размерам меньше аналогичных особей, которые водятся в других местностях Ирана. Безусловно, в этом районе выживают животные, которые адаптируются к окружающей среде и климатическим условиям. Животный мир этой области можно разделить на 5 категорий – водоплавающих и земноводных, млекопитающих, в их числе бурые медведи, рыжие лиса, пальмовые белки, серые и полевые мыши, кабаны и ежи. Из птиц, помимо местных, следует выделить перелетных. К местным птицам относятся ласточки, удоды, совы, серые куропатки, кукушки, джек-вихляй, дятлы, орлы, жаворонки и куриные. Кроме того, здесь обитают золотистые орлы, темно-рыжие соколы, соловьи, чижи, вороны, жаворонки и много других видов птиц. К пресмыкающимся этого района относятся ящерицы и такие ядовитые змеи, как пятнистая эфа, волчья змея, рогатая персидская змея. Из насекомых этой местности можно назвать разновидных пчел, муравьев и саранчу. Домашних животных составляют всем известные животные. Из числа приведенных животных района Бахуклак наиболее распространенными являются крокодилы Ганду, которые водятся в устье реки Сарбас. Они встречаются также в Индии, Цейлоне, Западном Пакистане и Южном Белючистане. Река Сарбас является самой западной точкой размножения крокодилов в Азии, поэтому имеет национальное и международное значение. Крокодилы жили на Земле еще 200 миллионов лет тому назад, и, несмотря на резкие перемены в экосистеме, адаптировались к среде и продолжили свое существование. В целом мире насчитывается 21 вид и 7 подвидов этого животного. Трудно определить точную дату появления иранских аллигаторов в Бахуклат и Сарбас, но однозначно то, что они из породы Crocodylus palustris. Их длина достигает максимум 4 метров, причем больше половины туловища составляет хвост. Благодаря отличному зрению и чуткому слуху они чувствуют любое движение, что в свою очередь помогает им выжить. Отметим, что местных охотников удерживает от ловли крокодилов, бытующих в районе суеверия. В целом можно сказать, что эти виды крокодилов представляют самых крупных пресмыкающихся в Иране. Под конец добавим, что район Бахуклат может служить сферой исследования жизни уникальных животных, которые водятся на суше и в воде. Помимо того, его можно считать местным сочетанием флоры и фауны северного и восточного полушарий, что в свою очередь служит важным фактором в изучении животного и растительного мира Ирана.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Искренность служит самым важным условием принятия Богом богослужений и религиозного долга рабов своих. Искренность – это когда человек все делает во имя Бога и ради того, чтобы добиться его довольства. Когда человек хочет устранить трудности и помочь ближнему своему, то главным условием также является искренность и желание сделать это во имя и ради Аллаха. Следовательно, любое желание сделать это, чтобы добиться славы или из-за лицемерия, извлечение выгоды делает поступок неискренним. Поступок, совершаемый во имя Бога, имеет свои знамения. Одним из таких признаков можно назвать отсутствие желания быть похваленным со стороны людей. Имам Джафар Садык, мир ему, говорит: «Искренним является деяние, когда ты не хочешь, чтобы кто-либо, кроме Бога, похвалил тебя за этот поступок». В одном из хадисов пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, со слов Всевышнего передает: «Я лучший из партнеров. Всякий, кто в поступках своих признает для меня сотоварища, то все деяния человека не будут записаны во имя меня, а будут записаны как деяния во имя того, кого признал для меня сотоварищем. Ибо я приму только те деяния, которые выполнил только ради меня». Одним из неизбежных фактов в общественной жизни человека является уважение и репутация. Ислам придает огромное значение тому, чтобы репутация и уважение, и личность правоверного уважались. Ислам призывает мусульманина сохранить свою репутацию и не марать репутацию других. В одном из хадисов говорится: «Некий житель Медины задолжал другому человеку и не смог вернуть долг. В свою очередь, кредитор требовал выплаты долга. В поисках решения своей проблемы этот мужчина обратился к внуку посланника Аллаха, его светлости, имаму Хусейну, мир ему. Не успел мужчина озвучить свою просьбу, как имам понял, что мужчина хочет у него что-то попросить. Чтобы мужчина не чувствовал себя дискомфортно и чтобы не почувствовал униженным себя, имам Хусейн, мир ему, попросил его изложить просьбу в письменном виде. Мужчина написал в письме следующее: «О Хусейн, я задолжал одному человеку 500 динаров. Он требует от меня выплаты долга. Прошу вас поговорить с ним и отсрочить выплату моего долга до тех дней, когда у меня появятся деньги». Имам Хусейн прочитал письмо, затем вошел в дом и вынес мешочек, в котором была 1000 динаров, и, обращаясь к этому мужчине, сказал: «500 динаров выплати в качестве долга. На оставшиеся 500 динаров обустрой свою жизнь. А если вновь решишь обратиться с просьбой к людям, проси помощи у 3 категорий людей: у набожного человека, которого хранит религия, у благородного и честного человека. И, наконец, у человека, семья которого является уважаемой. Такие люди поймут, что ты обращаешься к ним по нужде, хочешь сохранить свою репутацию. Они сохранят уважение твое и удовлетворят твою просьбу». Когда человек помогает другим, он должен помнить, что если он будет делать как это одолжение, то он умалит значение и цену своего поступка. Согласно исламским хадисам, мусульманину, если он сделал благой и хороший поступок, следует забыть о нем, чтобы по неосторожности не упрекнуть им, ибо в этом случае оно утратит свою ценность. Всевышний в Коране повелевает своим рабам не умалять и не уничтожать своих благотворительных пожертвований упреками или одолжением. В 264-м аяте суры Аль-Бакара «Корова» говорится: «О вы, которые уверовали, не умаляйте ваших подаяний попрекам или обычным напоминаниям, подобно тем, которые расточают свое имущество из тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и в судный день. Такой человек подобен скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и смыл землю». Следовательно, упреки и одолжения, словно сильный ливень, смывает почву, которая могла бы дать росток благим поступкам. Другим моментом в вопросах, касающихся оказания помощи другим или в устранении их проблем, является то, что ислам призывает спешить в этом деле. Обычно ислам призывает не спешить в делах и поступках, признавая поспешность непристойным качеством, за исключением тех случаев, когда речь идет о совершении благих поступков. Поспешность в устранении проблем ближнего заслуживает внимания ввиду ряда моментов. Во-первых, если не поспешить в благом деле, то возможность совершить его будет утрачена. его светлость имам Али, мир ему, сравнил благоприятные моменты с весенним ветром, который веет и проходит. Имам Джафар Садык, мир ему, в этой связи сказал: «Отец мой, имам Бакыр, мир ему, говорил, если ты решил совершить благой поступок, поспеши, ибо ты не знаешь, что произойдет в будущем». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, также в этой связи сказал: «Тот, перед кем открылась дверь блага, должен ценить эту возможность, ибо не знает, когда эта дверь закроется». Перечисляя качества великодушного пророка ислама, его светлость имам Али сказал: «Его светлость никогда не отказывал, если кто-то обращался к нему с просьбой о помощи. А если он не хотел или не мог ответить на просьбу нуждающегося, он молчал или провожал его хорошим словом». Имам Бакыр, мир ему, в этой связи говорит: «Если бы просящий знал, какое унижение заложено в его обращении с просьбой о помощи, он никогда не просил бы ни у кого помощи. В свою очередь, тот, кому обращаются с просьбой, если бы знал, что заложено в разочаровании, когда он отказывает в помощи, он никогда не отказывал бы в ней». Иранский базар. Производство ковра в Иране пропитано искусством, креативностью, основано на коллективном труде и считается проявлением народной культуры иранцев, что на протяжении истории блистало в культуре и искусстве этой земли. Иранский исследователь, автор книги «Энциклопедия иранского ковра ручной работы» доктор Хусейн Таджадот пишет во введении своей книги: «С древних времен мир знал Иран по двум знаменитым вещам – поэзии и коврам. Другими словами, иранское искусство и эстетический вкус иранского народа проявляются в иранских коврах как с точки зрения содержания, так и с точки зрения материала и формы. При этом ковровое искусство превосходит иранскую поэзию тем, что поэзия – личное искусство, а ковроткачество – коллективное». Словом «фарш», «ковер» называют в персидском языке все, что можно расстелить, например, соломенные ковры, войлок и ковер. Однако, когда говорится о ковре, имеются в виду обычные ковры, которые плетут из таких материалов, как хлопковые нити, шерсть и шелк, с различными цветами, узорами. Ковровая промышленность считается одной из древних промышленностей в Иране, что на протяжении истории прошла процесс совершенствования с точки зрения утонченности, красоты, а также техники плетения. Многие туристы и историки в своих книгах указывали на наличие фабрик по производству ковров в разных районах Ирана, в том числе в Азербайджане, Фарсе, Хузистане, Исфахане, где художники и ковровщики с большой любовью занимались ковроткачеством. Грецкий историк Ксенофон в своей книге «Керапедия» указывает на тот момент, что иранцы для того, чтобы смягчить свои кровати, расстилали на ней ковер. Такие писания говорят о распространении ковровой промышленности в Иране, а также об эффективной роли ковров в ежедневной жизни иранцев. Можно сказать, что ковры были одной из потребностей в жизни иранцев. Иранский дом без ковров ручной работы является бездушным, ненаполненным духом любви и жизни, что указывает на тесную связь народа с культурой и искусством своей родины. Производство ковра в Иране пропитано искусством, креативностью, основано на коллективном труде и считается проявлением народной культуры иранцев, что на протяжении истории блистало в культуре и искусстве этой земли. Многие люди прямо или косвенно участвуют в процессе производства ковра, в том числе красильщик, дизайнер ковра, чтец схемы, ткач, штопальщик. С исторической точки зрения еще не определены время и место создания первых ковров, а также не установлено, какой народ первым стал производить ковры. Причиной этого может служить природная структура ковров ручной работы. Так, ткачество ковра является результатом процесса совершенствования вязания и сплетения пряжей из стеблей растений и коры деревьев для производства корзин. После этого были созданы грубые ковры из кожи и шерсти животных. А после того, как человек стал развивать животноводство, ткачи научились ткать пушистые ковры из шерсти овец. История показывает, что технику ковроткачества вначале изобрели женщины, и большинство ткачей ковров в истории этого искусства были женщины. Кроме ковров, они создали также покрывало для покрытия домашних животных, мешки для вещей. Древнейший иранский ковер ручной работы пазирик был обнаружен в 1949 году в ходе археологических раскопок Руденко в долине Пазирик в Сибири у гробницы одного из царей Сака. Пазирик – ковер из шерсти в разных цветах. В этом ковре наблюдаются узоры, на которых изображены всадники, олени, легендарные элементы с головой орла и телом льва, а также каемка с разными видами растений и цветов. По словам экспертов по вопросам искусства, техника, которая наблюдается в пазирике, указывает на богатый культурный художественный опыт ковроткачества, насчитывающий несколько веков. Это показывает, что за несколько веков до изготовления ковра пазирик в Иране была распространена эта профессия, и иранцы хорошо были знакомы с тайнами ковроткачества. Ковер пазирик сохранился в связи с тем, что более 2400 лет находился во льдах Сибири. 11 июля 1953 года британский журнал «Новости Лондона» написал об этом ковре. Важнейшая обнаруженная вещь в пазирике – это ковер с различными узорами, выполненный из шерсти, с обратной стороны также повторял рисунок из узелков. Этот ковер, который был найден вместе с трупами лошадей в глубине земли недалеко от гробницы, использовали в качестве подстилки под седлом лошадей. Это красивая и утонченная работа, которая содержит каемку с изображениями мистических крылатых животных. Над каемкой можно увидеть ряд иранских всадников. Так один всадник сидит на лошади, а за ним один человек держит в руках сбрую лошади. Всадники в особых иранских шапках, период династии Ахаменидов. В 1953 году Руденко написал книгу, в которой, описывая особенности этого ковра, в том числе его узоры, разные окраски, как красную, голубую, зеленую, желтую и оранжевую, прямо связывая этот ковер с иранцами. С учетом сходства узоров этого ковра с оригинальными изображениями в период Ахаменидов в Персеполисе, Руденко утверждает, что ковер был соткан в одной из трех частей Великого Ирана в эпоху Ахаменидов, то есть во времена медийцев, парфян или в древнем Хорасане или Парсе. Некоторые эксперты считают, что узоры ковра пазирик указывают на работу парфянских художников. Причиной этого они называют близкое расположение территории Парфян во времена Ахаменидов к долине Пазирик, а также то, что парфяне были известные наездники. Их выводы также подкрепляют шапки всадников и олени северных степей, которые наблюдаются в ковре Пазирик. Сегодня ковер Пазирик хранится в музее Эрмитаж в городе Санкт-Петербург. Однако Эрмитаж не является единственным в мире музеем, где хранятся драгоценные иранские ковры. Ковер Ардебиль – другой древний иранский ковер, который хранится в музее Виктория и Альберт в Лондоне. Несколько лет назад британская газета The Sunday Times этот ковер добавила в перечень 50 шедевров мирового искусства. Ковер Ардебиль, который считается одним из самых ценных и известнейших в Иране и во всем мире ковров с точки зрения схемы и качества, был соткан в 1539 году. С точки зрения узоров, прекрасных миниатюр, этот ковер является своеобразным произведением, символом мысли и искусства мистиков в эпоху сефевидов в Иране. Ковер Челси является другим известным иранским ковром в данном музее. Этот иранский ковер называют Челси в связи с тем, что его купили у торговца на улице Кингс района Челси. Среди узоров этого ковра можно указать на таранж, животных, таких как олени и газели, диких животных, в том числе на льва и леопарда, а также мистических животных, таких как дракон, среди деревьев и цветочных ветвей. Музей искусства и промышленности в австрийской столице Вене является другим музеем, где хранится один из драгоценных иранских ковров сефевидского периода под названием «Охотничьи угодья». Этот ковер создан в начале XVI века во время сефевидской династии из шелка, на котором изображена сцена охоты одного из сефевидских царей. В Музее искусства «Метрополитен» в Нью-Йорке хранятся 4 примера, 2 пары иранских ковров, известные как ковры полонез. Ковры полонез были сотканы в период времени, который называется Ренессансом ковроткачества Ирана, то есть во времена сефевидской династии. Полонез или польскими называется большая группа ковров с рельефными узорами, большая часть фона которых представляет палас в виде плетения из золотых и серебряных нитей. Ковры полонезы отличаются особыми узорами и цветами. В них наблюдаются только цветы, как лилия, а также ветви и листья деревьев. Относительно имени этих ковров, то есть полонезы или польские ковры, следует сказать, что первый раз они были показаны в 1878 году на международной выставке в Париже вместе с имуществом польского аристократа Чарторыйского. Один из этих ковров имел оттиск принадлежности к дворянской семье Польши. Поэтому эти ковры стали известными как польские ковры. Однако далее, в 1930 году, человек по имени Рыгль поставил под сомнение польское происхождение этих ковров. Рассматривая схему этих ковров, он определил, что они изготовлены в XVIII веке. Наконец, в результате исследований Рыгля, Боде и Мартина, в ходе которых были найдены достаточные исторические художественные свидетельства, было доказано, что ковры полонезы были изготовлены в XVII веке в Иране. Сегодня нет сомнений, что эти богатые ковры имеют иранское происхождение, хотя известны под названием польские. Помимо использования во дворцах, иранские ковры полонезы дарили европейским властям в качестве дворянского подарка. Это считается одной из причин того, что в музеях большинства западных государств, в том числе в Музее искусства Метрополитен в Нью-Йорке, Музее искусства Кливленда в США, в Музее Резиденс в Мюнхене, в крепости Розенборг в Дании можно найти примеры таких ковров. В настоящее время в большинстве иранских городов производятся ценные ковры, схемы и узоры которых, помимо разнообразных цветов, привлекают к себе любители этого чисто иранского искусства. Дорогие друзья, в следующей передаче мы продолжим разговор об иранских коврах.
Друзья, Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.